Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Доброе утро всем. Программа «Револьвер». Александр Бузгалин с нами, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета, доктор экономических наук. Здрасте, Александр.
Здравствуйте. Я всегда рад с вами вместе работать и говорить с нашими радиослушателями.
Прекрасно. 7373948 телефон, смс плюс 7925888948. Твиттер «Собака говорит МСК», телеграм «Говорит МСК-бот». Говорить сегодня будем о критериях бедности, о том, почему сложно преодолеть бедность или все-таки можно ее преодолеть. Поводом послужило вчерашнее высказывание господина Дерипаски, который сначала поспорил с Росстатом в своем телеграм-канале, заявив, что у нас 80 миллионов бедных людей, а не там 18 миллионов, как какие данные давал Росстат. Но правда, чуть позже Дерипаска удалил пост о 80 миллионах бедных в России. Миллиардер, значит, вычистил телеграм-канал с критикой данных Росстата о количестве бедных. Вместо него бизнесмен опубликовал новое сообщение, в котором говорится, что по поручению президента правительство во время пандемии осуществило масштабные программы поддержки работников и малого бизнеса. Президент регулярно уделяет внимание поддержке пенсионеров, малообеспеченного населения. Без кардинальной коррекции кредитно-денежной политики и создания условий для проектного финансирования страна не сможет сделать следующий шаг в борьбе с бедностью. То есть похвалил государство за тактические ходы, но при этом сказал, что проблема с кредитно-денежной политикой. Вот, то есть пост был более сглаженный, чем первоначальный пост. Но ему успели на первый пост ответить в Кремле. Пресс-секретарь президента прокомментировал Олега Дерипаску. По мнению предпринимателя, да, Песков согласился, что количество малоимущих граждан действительно возросло из-за пандемии. Однако ситуацию удалось улучшить с помощью выверенных мер поддержки населения. И представитель Кремля отметил, что несмотря на большие познания Дерипаски в экономике, правительство опирается в первую очередь на данные Росстата. И все-таки, если абстрагироваться, написал, потом удалил, потом поспорил, потом согласился, не про это. А все-таки кто считает правильно?
Ну, прежде всего, сама по себе история очень показательна, да? Когда вот, миллиардер, имеющий 4 с большим хвостом миллиарда долларов, это, соответственно, сотни миллиардов рублей, начинает заботиться о бедных в России, такие крокодиловые слезы немножко все.
Почему? Не обязательно.
Я потом расскажу, почему. Давайте я отвечу на один ваш вопрос, а потом с вами чуть-чуть поспорю. Евгений, мне очень нравится с вами вести дискуссию. Значит, потом ему объясняют, что он не прав, и он говорит, да, ребята, я не прав. Очень российская такая модель. Ну, радиослушатели, думаю, понимают, о чем речь. Что касается бедности и кто считает правильно, тут есть очень важный и принципиальный вопрос. Что такое прожиточный минимум? Потому что обычно бедных определяют как тех, кто имеет меньше, чем прожиточный минимум.
Чтобы с голоду не умереть, например.
Вот, понимаете, да. Прожиточный минимум в беднейших странах мира, где живет не один миллиард человек, определяется действительно, как вы сказали, чтобы с голоду не умереть. То есть, если есть хлеб или рис, если есть, ну, в ряде случаев даже не крыша над головой, а просто какая-то лачуга, то уже ничего, да, умрешь не сразу, до 50, может, даже до 60 лет доживешь. Есть уровень бедности, который определяется в Соединенных Штатах, Западной Европе, Японии, сейчас уже и ряде других стран, и это прожиточный минимум на уровне где-то 1000 евро примерно, да, если говорить о Западной Европе, или 600 долларов в месяц, если говорить о США. Ну, США более жесткая экономика. Ну, и он плавает. Там Обама приходит, он повышается, Трамп приходит, он понижается, Байден приходит, устанавливает где-то посерединке.
Так.
Поэтому, как вы понимаете, разница между выживанием на 12 тысяч рублей, как в России, и 600 хотя бы долларами в месяц все-таки довольно изрядная. В 3-4 раза, даже если судить по покупательной способности. Вот. Где мы?
Да.
Где Россия?
Да.
Ну, если по формальным параметрам, то мы, полупериферия, то есть где-то между Европой и Бангладеш. Однако есть еще один параметр, это соотношение вот этого прожиточного уровня с заработной платой, средней заработной платой. Вопрос, как считать среднюю зарплату. Вы извините, радиослушатели, чуть-чуть помучаю экономической статистикой, совсем капельку. Но просто у нас сказали, средняя зарплата в России 40 с большим хвостом, почти 50 тысяч рублей. 48-49, вот так, да?
Хотя, но... Это когда у директора завода 2 миллиона в неделю, а у рабочего 20 тысяч. Вот средняя вот, получается.
Да, средняя получается, да. Это тот самый знаменитый. У одного вкусное мясо, у другого капуста, в среднем голубцы, да, кто-то привел этот пример старый, добрый. Вот, а есть медианная зарплата. Медианная – это когда 50% получают меньше, а 50% получают больше. Она очень точно характеризует ситуацию. Угу. Так вот, Росстат тоже совсем недавно, как-то все совпало вот в одни и те же дни, посчитал в России медианную зарплату, и получилось не 49 тысяч, а всего лишь 30 400 рублей. Я говорю сейчас по памяти, могу ошибиться на там сотню-другую, но порядок 30 тысяч. Угу. И... Почему так? Раньше медианную зарплату определяли в 34 тысячи, но все-таки получше. Однако Росстат раньше считал только крупные и средние предприятия, то есть несколько сотен, несколько тысяч или десятков тысяч работников.
Так.
Там все-таки зарплата получше. А сейчас вдруг вспомнили, что есть еще люди, которые работают на малых предприятиях, самозанятые, те, кто перебивается случайными заработками, так называемые прекарии, прекариат. Выяснилось, что 30 тысяч. Это на самом деле мало. Мало для такой страны, как Россия.
Мало. Вот здесь важно понять. Еще Григорий говорит, считают до выплаты налогов или после выплаты налогов. И самое главное, что мы вкладываем в категорию бедности или минимальной зарплаты. Минимальная зарплата для удовлетворения физических потребностей, то есть просто чтобы с голоду не умереть и ЖКХ заплатить. Или все-таки сюда вкладываются еще, я не знаю, там потребности в культурном досуге, в образовании.
Знаете, я сейчас скажу страшную вещь.
Давайте.
То, как определять эту минимальную зарплату, зависит от вашей вашей общественно-политической позиции. Это очень серьезно, потому что если вы стоите на позициях правых, вы говорите, не умираешь с голоду, и слава богу, дальше все в твоих руках. Если ты лопух, лентяй, лузер, ладно, мы тебе не дадим умереть с голоду, но не более того. Если ты стоишь на позициях хотя бы умеренно левых, ну, таких как Шмаков, председатель Федерации независимых профсоюзов России. Такая очень тихая, спокойная, провластная организация, не диссиденты совсем, да, не радикалы, не коммунисты. Вот они дали заказ соответствующим экспертам, серьезным экспертам этой федерации по международным правилам Международной организации труда посчитать прожиточный минимум в России, уровень бедности. Получилось 41 тысяча рублей. Он включает двухкомнатную квартиру на 4 человек.
Которая в собственности, за которую не надо ипотеку платить.
Ипотеку не надо.
Никакой ипотеки.
Да, там,
просто
либо,
он живет
там,
в квартире.
Да, от родителей досталось, сами каким-то чудом получили.
Или не снимает и не платит ипотеку.
Не платит ипотеку, только вот ЖКХ, тепло, газ и так далее. Раз, да? Еда, включающая мясо. Угу. Это просто шедевр, понимаете, вот мясо надо есть, и овощи тоже, оказывается, овощи надо есть. Фрукты по минимуму абсолютно, да, фрукты уже за пределами. Включает одежду не из секонд-хенда, но это, видимо, уже преувеличение, понимаете, люди должны покупать в секонд-хенде, я, в общем, с этим согласен. Но это почти шутка, но вот так, да. И, как ни странно, отпуск...
Раз в год.
Раз в год, 3 недели, не за границей ни в коем случае, а просто отпуск,
который... Там иногда дешевле получается.
Ну, иногда дешевле. Но там считали просто возможность отдохнуть с семьёй, отпуск.
Ну, там имеется в виду, да, разница курс не учитывали.
Да, 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 вот эти все вещи. И лекарства, вот это очень важно.
И лекарства.
Мы с вами в одной из передач как-то говорили, что пакет лекарств, блок лекарств от коронавируса на одного человека с витаминами, это 20 тысяч рублей, да, вот сразу бабах. И половину этой зарплаты нет. Если кто-то есть больной в семье, бабушка, дедушка,
ну, понятно.
Вот так получилось
41 тысяча рублей. А тогда о чем мы говорим?
А, еще общественный транспорт, да.
Общественный транспорт, проезд, да, проезд, да. Понятно. Но тогда получается 12 тысяч, это нищета нищетой.
Да, это нищета. Это, ну, есть известная история депутата от КПРФ, который в одной из поволжских областей решил прожить на этот самый 12 тысяч, да?
Он свернул свой эксперимент, потому что
да, не получилось.
Слишком много
Я могу предложить любому из радиослушателей, можно просто... Вот,
я думаю, что у нас есть люди, даже которые живут на такие деньги.
Да их 20 миллионов, понимаете?
20 миллионов. Это точно посчитано?
Ну, 18,7, и Росстат так посчитал. 18,7 миллиона человек, которые живут на сумму чуть меньше, чем 12 с хвостиком. Там,
я сейчас 12,700, по-моему. Почему я спрашивала, как, насколько верно считают? Потому что так или иначе всегда, и вот этот первоначальный пост Дерипаски, он в нем тоже прослеживалось вот это вот недоверие официальным статданным и вообще официальной статистике. Мы можем с уверенностью сказать, что те цифры, которые нам предоставляют, они вот прям объективные, точные, и они понятны, потому что экономика, наука, ну, я не знаю, и теоретическая, и точная, и с другой стороны, есть всегда вопросы, а как вы посчитали?
Совершенно верно. Ну, выражение «не важно, как сделали, а важно, как посчитали» идет еще со времен Иосифа Виссарионовича. Значит, там, правда, про выборы, но и про статистику. Есть знаменитая американская пословица: есть ложь, чудовищная ложь и официальная статистика. Это не мы придумали, это американцы придумали. Если говорить серьезно, очень много зависит от методики. Ну, начиная от того, что подсчет валового национального продукта, всего, что мы произвели за год, скажем, богатство страны, от которого часто отталкиваются, чтобы сказать, бедные страны, богатые, какой уровень бедности нужен и так далее. Понимаете, существующая методика, так называемая система национальных счетов, предполагает, что вся посредническая деятельность увеличивает общественное богатство. Вот вы продаете квартиру, вы покупаете квартиру, чем больше посредников, тем больше общественное богатство. Чем больше посредников на финансовом рынке, тем больше общественное богатство. Это выглядит лукавством, но, к сожалению, это так. И в целом в мире вот богатые страны, они в значительной степени живут за счет того, что у них финансовые центры, которые контролируют мировую экономику, и вот их богатство, посредничество, оно превращается в зарплату этих людей, но это становится вычетом из тех, кто строчит джинсы, делает компьютеры, собирает машины, получая несколько долларов в час и живя вот на уровне примерно этих 12, 15, 20 тысяч российских рублей. В России считается за счет нефти. Нефть подорожала, валовый продукт больше. Нефть подешевела, валовый продукт меньше. Понимаете, вот эти колебания очень сильно сказываются.
Но слушатели наши говорят, что беднеть население будет до тех пор, пока не справится с инфляцией.
Инфляция – это еще одна песня, потому что можно корректировать доходы населения на инфляцию в среднем, а можно корректировать инфляцию по тем группам товаров, которые потребляют разные социальные группы.
Ну вот картошка на 40% она подорожала, были данные.
Да, понимаете, у нас в основном дорожает жилищно-коммунальное хозяйство, общественный транспорт или бензин, который нужен людям, если они ездят на своей старой машине. Я говорю про бедных. Продукты питания базовые, лекарства базовые. Вот то, где инфляция выше, чем средняя всегда.
Как государство решает все-таки, что заложить в минимальный размер, в прожиточный минимум? Что заложить сюда? И как вот эта сумма получается? Потому что я слышала тезис такой, что вот определять, потому что государству удобнее тогда считать льготники или суммы льгот, что-то такое, пособия какие-то.
Нет, понимаете, на самом деле вот этот уровень минимальный очень важен, потому что от него считается очень многое. Ну, прежде всего...
Насколько он отвечает реальности, вот я об этом...
Вот давайте так, значит, к сожалению, его устанавливают не исходя из каких-то объективных параметров, а исходя из того, как устроена социально-экономическая система в стране. Вот последний раз, последнее решение Росстата, которое должно быть принято, считать минимальный уровень, минимальный размер оплаты труда в размере 40% от... медианной зарплаты. Понимаете, то есть какой уровень развития экономики, такой будет МРОТ. Если в экономике будет кризис, МРОТ будет еще ниже, и умирайте как хотите. Если станет получше, МРОТ повысим. Но при этом вот этот разрыв 40%, в России 40%, а, скажем, в скандинавских странах этот разрыв будет уже гораздо меньше. Там будет 60%. От чего зависит? От модели капитализма. У нас провозглашено, что экономика социальная, но на самом деле она не социальная. Она гораздо более жесткая, рыночная, либеральная, как ни странно, чем даже в Соединенных Штатах Америки. Понимаете, вот один маленький пример. Мы Байдена ругаем, правильно ругаем, большой редиска, не будем использовать нехороших слов на радио, да? Но, тем не менее, они принимают план на 2 триллиона долларов. 2 триллиона долларов. Это весь валовый продукт России за год. Инвестиции в развитие там зеленой экономики, высоких технологий и создание там рабочих мест. Ему говорят, где деньги возьмешь? Он говорит, друзья, сейчас налог на корпорации, на прибыль корпорации 21%. Трамп установил. Да? А мы установим 28%. Не слабо? На треть сразу повышение.
Ну, понятно, да? Но здесь же
и
есть...
И почему-то, он говорит, от нас корпорации не убегут из Америки, понимаете? Вот не убегает из Америки капитал в Россию, хоть тресни.
Но многие как раз-таки говорят, что вот эта трампистская, ой, прошу прощения, байденовская история с зеленой экономикой, это, в общем-то, борьба с теми же самыми промышленниками.
Это не с промышленниками, это в основном налог этот будет на тех, кто за счет кризиса и пандемии сделал себе дополнительные большие миллиарды. Что, кстати, произошло и в России. В основном это, ну, даже не хай-тек, а информационно-коммуникационные корпорации, потому что у нас специфический хай-тек, они берут западные технологии и распространяют на Россию.
Ну, вы же понимаете, что даже если у нас сейчас поднимут налоги, это все равно у нас повышение цен на топливо влечет за собой повышение цен на все на свете, в том числе, понимаете, на пакет молока.
У нас совершенно замечательная ситуация. У нас нефть дорожает, бензин повышается в цене. Нефть падает в цене, бензин повышается в цене.
Потому что акцизов очень много.
Ну, извините, но если нефть упала, бензин должен быть дешевле.
Стоимость у нас нефти в бензине меньше, чем акцизов.
Это я знаю, нефти. Да. Вот. Но все равно, если акцизы составляют 40%, ну, 60%.
Так то вы же только что сказали сами, что повышение налогов, вот какой-то Байден молодец.
Так, а налоги своих повышаются не за счет того, что цена растет после этого, а за счет того, что капиталу меньше денежков достается лично в карман.
Подождите, а как это тогда повысить налоги, но удержать цены? Это как возможно?
Это возможно за счет развития параллельных процессов. Вот, скажем, если мы в области программного обеспечения возьмем вот тот самый хай-тек, используем модель Linux, это бесплатное программное обеспечение.
Так.
Просто бесплатный, в отличие от майкрософтовского. И, кстати, оно очень широко используется для сложных программных продуктов. То в этом случае Microsoft повышать цены слишком не сможет. Он должен будет затягивать пояс. Вы потому что есть рядом... Да, но причем конкуренцию необычную, конкуренцию со стороны бесплатных вещей. Если государство в России за счет налогов создает бесплатный интернет, то провайдеры должны будут очень сильно понижать цены, чтобы за счет качества еще чего-то наоборот создать ситуацию другую. Если у нас, извините, бесплатное качественное образование, вот пример из нашей области, то коммерческий университет вынужден держать цену очень низко. И я не видел ни одного деятеля в коммерческих университетах, даже хозяев, которые бы имели яхты в 100 метров, понимаете, длиной. В отличие от нефтяных королей. Да нет, у них, скорее всего, вообще почти ничего нет, понимаете? Потому что там только-только. Почему? Потому что в России огромный пласт бесплатного качественного образования. Да? Вот таким образом можно решать проблему. Для граждан лучше, когда берут налог с корпорации, когда эта корпорация затягивает, то есть хозяин корпорации затягивает себе пояс, и бедный не покупает 200-метровую яхту, да, покупает 100-метровую, а государство что-то предоставляет людям бесплатно.
Нет, подождите, это он покупает себе, он себе, он куда эти деньги тогда девает? Он себе не покупает яхту, он что, им раздает эти деньги?
Нет, он не раздает эти деньги, он их, во-первых, не получает, потому что у него налог повысили. Вот тот самый прогрессивный подоходный налог, за внедрение которого, особенно на наследство, выступило довольно много американских миллиардеров. Потому что они считают, что ситуация в мире такая, что если еще дальше будет бедность расти, всем будет плохо.
Я бы, вот знаете, мы обращаем внимание, да, на Штаты и так далее, но мне в большей степени интересует ситуация в нашей стране, потому что мы сколько угодно можем примеров приводить, но по факту то, как это устроено у нас, как мне кажется, это более важно, потому что мы можем с вами вспомнить теории экономистов, которые объясняли образовавшиеся пропасти между богатыми и бедными просто странами в культуре. Разница в культуре.
Вы знаете, разница в культуре – это дело святое, но почему-то при смене политической модели разница в культуре тоже меняется. В нашей культуре как-то никогда... Вот, знаете, это, наверное, интересно будет сказать и спросить радиослушателей, считаете ли вы, что в культуре России предельное социальное неравенство? Вот россияне просто предрасположены душевно к огромному неравенству, а западноевропейские люди, они предрасположены к равенству. Они предрасположены к солидарности, а мы к конкуренции, чтобы каждый сам за себя, чтобы богатые очень богатые, бедные очень бедные. Вот это в душе у россиян. Я не уверен, что в руши россиян вот такие вот предрасположенности, да? Я скорее бы сказал наоборот. И россияне, я думаю, скорее предрасположены к той модели, которая есть в очень разных странах, от Южной Австрии до Северной Швеции там, или Финляндии, где 50% берут с миллионеров, и все у них получается почему-то. А бедные не платят ничего. Кстати, мы с вами говорили уже...
У них людей поменьше, сразу вам будут говорить. У них людей поменьше, площадь поменьше, а у нас просто площадь огромная, но людей мало. У нас экономика, в принципе, не может быть мощной, потому что у нас мало людей.
Ну, в Швеции людей на единицу площади примерно столько же, сколько в России. И страна северная. Дело не в масштабах в данном случае. Ну, можно взять очень большую... Ну, кстати, можно взять экономику ФРГ. Она по размеру практически такая же по валовому продукту, как российская, да, экономика. По количеству населения в два раза меньше. Ну, все равно 60 там, или 70 миллионов человек, я сейчас не помню, сколько точно. Ну, то же самое. Но у них, правда, не 55%, как Швеция из богатых берут, а всего 45%. Но, тем не менее, все равно не российские 13%. Из бедных не берут ничего и даже выплачивают им пособие, да, довольно изрядное. Я уж не помню, сколько там сотен евро.
Пособие, вот здесь с пособием очень интересно. Тоже хорошо, пример можно привести, как, значит, вот эти вот льготные программы, продуктовые карточки и так далее. А у нас есть сторонники нераспечатывания Фонда национального благосостояния, говорит, потому что мы не можем проесть эти деньги. Значит, нужно как-то вкладываться в экономику, чтобы экономика работала.
Ень, вы абсолютно правы. И вкладываться... Речь идет не о том, чтобы... Вот, кстати, я готов поругать социальную модель Скандинавии и в меньшей степени там Франции или ФРГ. Почему? Они раздают деньги тем, кто не работает. Угу. А есть другая модель, когда мы вкладываем в экономику и создаем те самые рабочие места, и еще людей переучиваем, если они не умеют это делать, да. И дальше, вот если ты уже действительно лентяй, бомж и так далее, получай абсолютный минимум, но у тебя есть возможность. Вот смотри, вот курс. Курсы, которые позволят тебе стать механиком, я не знаю, или стать ассистентом библиотекаря, которые очень нужны, ну, я фантазирую сейчас, хорошо, ассистентом в детском саду, где действительно не хватает обслуживающего персонала, или квалифицированным санитаром, где тебя будут уважать, где тебе будут приличную зарплату платить, где тебя этому научат, и где будет действительно необходимая, очень полезная людям работа. И тогда ты будешь ее получать, вот эту самую приличную минимальную заработную плату.
А я вам по-другому отвечу. Оптимизация системы здравоохранения, вот. Закрытие больницы, увольняют хирурга, ему предлагают должность санитара или иди на биржу, а на бирже ему, простите, не предложат работу в Склифе.
Вот это трагедия, к сожалению, это особая проблема. Но мы с вами начали с чего? Вы очень справедливо сказали, что есть кубышка, в которой лежит денег столько же, сколько у богатейших стран мира. Непонятно, на какой еще тяжелый случай.
А мы над златом чахнем, как
да,
Кощей.
Да, как Кощей, вот совершенно верно. И раскупорить эту кубышку предлагают уже даже академики, очень умеренные, корректные, там Аганбегян, Порфирьев, я не буду перечислять имена, просто чтобы знали, это я не придумал, на сайте Вольного экономического общества написано. Кстати, они же предлагают прогрессивный подоходный налог, кто-то 30%, кто-то как...
Но Григорий говорит, я частный предприниматель, у меня 41,5% налогов.
Это не у него 41% налогов, он просто прибавляет к 13%, которые платит он, 20 с большим хвостом процентов, которые выплачиваются в пенсионный фонд. На самом деле, за его работников.
Я понимаю, но тогда вы предлагаете, что у нас же совокупно, у нас все равно налоговое бремя довольно мощное. И если мы будем говорить, а давайте еще повысим налоги, значит, с 13, не знаю, до 20%, то к этим 20% добавится все остальное, что останется в любом
случае.
Поймите,
это совершенно... Вот это у нас все читают, складывая кошек с мышками или там слонопотамов с ветром. Дело в том, что люди платят 13% из своей заработной платы или своего дохода, подоходный налог. Раз. И 20 с хвостом процентов переводится в пенсионный фонд на их собственные пенсии, которые они потом будут получать.
Подождите, у нас же солидарная. Я пенсию сейчас оплачиваю своей бабушке фактически.
Да, вот. А потом ваша внучка будет оплачивать вашу пенсию.
Это, кстати, вот не факт.
Ну, не ваша, хорошо.
Это пока сейчас.
Ну, так устроена система. Про пенсионную систему давайте потом,
да.
А то у нас сейчас все время закончится.
Программа «Револьвер». Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета, доктор экономических наук. Мы продолжим после новостей.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
11.35 в столице, программа «Револьвер», у микрофона Евгения Волгина, с Александром Бузгалиным продолжаем, директором Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета, доктором экономических наук. Давайте блиц, смски от слушателей, да, потому конечно, что их очень много. Так, Сергей, если посчитать все прямые и косвенные налоги и сборы, которые платят граждане России, то получается, что они полдня работают на государство, а полдня работают на себя. Вячеслав говорит, важно, что налоговое обложение все равно плоское, шкала 13%. Алла говорит, 41% налогов относится на себестоимость, и потом граждане, покупая товар, возвращают эти деньги предпринимателю.
Ну, прежде всего, это действительно... Давайте еще раз о системе налогов, да, они просто очень разные. Есть налог на доход, есть налог, который идет в пенсионный фонд, и есть налог на продажи, на добавленную стоимость, которая да. реализуется. Но складывать их не очень правомерно. Дальше мне надо читать лекцию налогообложения в России, просто поверьте на слово, что ну, мы складываем совершенно разномастные вещи. И в любом случае речь идет о том, что из прибыли, именно из прибыли, не из зарплаты, а из прибыли, которую получает собственник капитала, давайте так вот старомодно выскажемся, налог может быть не 13%, а до 50%, как это происходит в Европе, или хотя бы 35%, как это в Соединенных Штатах Америки. 13% только в России, еще 12 странах мира, все остальные, гораздо больше сотни, сколько их там, 150, имеют прогрессивную шкалу налогообложения на доход. Что касается вот вычетов в пенсионный фонд, это пенсионная реформа. Давайте я обещаю, что через две недели возьмем и обсудим ее специально. Просто это надо обсудим. Немножко специально разобраться, куда идут эти 20 с большим хвостом процентов, которые мы действительно выплачиваем. Значит, и еще раз вот, может быть, вернемся к тому, с чего мы начали полчаса назад, когда только разговор разгорался с радиослушателями, о бедности в России. Мы тогда зафиксировали, что в стране прожиточный минимум – это 12 с небольшим тысяч рублей.
12-130 там, да.
Да. Ну, сейчас его должны вроде бы повысить опять. Давайте на 12 тысячах остановимся, что эти деньги получают 18 с лишним миллионов человек. На самом деле в эту сумму, в это число 18 миллионов человек не входят те, кто как бы не существует для российской статистики. Люди, которые не имеют регистрации, нелегальные мигранты и так далее, но которые реально есть в нашей стране, да, так что на самом деле число их больше. Вот. И далее мы сказали, что прожиточный минимум, если его определять как жизнь сколько-нибудь качественной для страны среднего уровня развития, Россия не самая бедная страна мира, да, по валовому продукту на душу населения мы, по крайней мере, в первой трети стран мира, да, не в самом низу.
Ну, понятно, так.
Вот, и если здесь определять это хотя бы по тем же стандартам, которые предлагает Федерация независимых профсоюзов России, то это будет 40 тысяч рублей, 41 тысяча рублей. Вот это очень важно, да, разрыв огромный, в три раза разрыв, даже больше, чем в три раза, между тем, что есть сейчас установлено властью, и тем, что предлагает Федерация независимых профсоюзов России. Дальше встает вопрос, а как можно поднять минимальный уровень оплаты труда, соответственно, прожиточный минимум, минимальную пенсию и так далее, где денежки взять? И вот здесь мы с вами начали разговор, который ведется уже очень давно. Есть кубышка, но это не самое главное, это для разового старта, для того, чтобы дать импульс, ускорение, знаете, вот как первая ступень ракеты. Дальше должна заработать экономическая система. Если мы эти деньги просто раздадим, вот почему я выступал против так называемых вертолетных денег.
Так.
От этого толку не будет. Деньги надо вкладывать в развитие, и чтобы
вопрос,
люди...
что развивать, понимаете,
вот.
В чем дело?
Сейчас, Евгения, решим, что развивать, но сначала скажем развивать.
Так.
Что значит развивать? Это значит создать рабочие места, где люди будут интересно работать, получать достойную зарплату и двигать вперед страну. Где это можно делать, переквалифицируя людей относительно просто? Ну, прежде всего, несколько категорий. Те, кто может пройти квалификацию, переквалификацию за там, полгода, год, да, можно научить быть санитаром.
Так.
Вот так вот востребованная профессия, понятно, да. И такого рода профессии, где требуется человеческое участие, понимание, минимум знаний, и которую можно и должно уважать, потому что это очень тяжелая, очень нужная работа. Огромное количество и в медицине, и в образовании, и в технике, и во многих других вещах.
Угу.
Повышение квалификации рабочих. У нас сейчас не хватает катастрофически квалифицированных рабочих, даже если мы покупаем современное китайское уже оборудование, даже не европейское, на нем некому работать. Серьезная задача, да? Пожалуйста, учитесь быть рабочими, но современными рабочими, которые должны соображать, думать, немножко пользоваться программным обеспечением, даже если это не робототехнический комплекс, все равно есть интернет вещей уже, приставка. Пожалуйста, учитесь этому. Учиться программированию, если ты закончил высшее образование, ты можешь за год, за два научиться быть хорошим программистом. Вот так востребовано. Силиконовую долину в России мы так и не создали, наши умники и умницы едут к чернотку.
Ну вот нам, слушайте...
Вот на это, сейчас я секунду закончу, это очень важно. Вот на это выделяются деньги, вот это развивается. Высокие технологии, медицина, образование, наука и научно-исследовательские разработки. Везде по этим направлениям в России доля, не объем, а доля финансирования меньше, чем в Западной Европе.
Ну, я можно еще сюда за здравоохранение и образование, да.
Да.
По поводу денег, которые заложены в бюджет годовой, ну, в смысле, вот сколько денег закладывается в бюджет при обсуждении бюджета в программу здравоохранения, в программу образования. В принципе, как говорят, недофинансирование серьезно.
Да, совершенно верно. У нас, я еще раз говорю, доля процента бюджета меньше, чем в европейских странах, чем в Соединенных Штатах, которые либеральные, вообще говоря, плохая экономика, хоть нечеловеческая экономика.
Ну как, они строили свою страну для себя.
Строили, вот, но они построили общество, которое очень противоречиво. Это не случайно, там постоянные конфликты и все остальное. В Америке
в
сейчас...
есть конфликт.
Ну, разные. Хорошо, идеального общества нигде нет, потому что везде капитализм, сказал марксист Бузгалин.
А сами, чего рабочие-то в санитар... А, понятно, в санитар не идете, программисты без знаний математики, это бред, говорит 316-й. Я против раскупоривания кубышки, ведь при нынешней системе ее просто разворуют. И как это развивается? Я себе курс купил по программированию за 140 тысяч, не думаю, что каждый сможет, говорит Кэнди Бум. Еще самое главное, мало переквалифицироваться. Важно иметь точно какое-то место, куда ты пойдешь.
Вот, абсолютно точно. Значит, первое, что мы сказали, кубышку вынимаем под создание рабочих мест.
Надо, да? Чтобы эти рабочие места, что-то, значит, люди эти производили,
совершенно
и это
верно.
Производство
вот
куда-то направлять.
Куда-то
надо
направлять. Если мы будем производить качественное программное обеспечение, на него есть спрос. Если мы будем производить станки с числовым программным управлением, как это раньше называлось, робототехнические комплексы, как это называется сейчас, на них есть огромный спрос. Если мы будем производить... Я готов перечислять дальше. У нас что, нет спроса на санитарные услуги?
Вы понимаете, нет.
Сейчас, одну секунду,
Евгений.
Я бы
санитаров все-таки не стала, конечно, с программным обеспечением сравнивать.
А я сравню, потому что и то, и другое творческая работа.
Я вам по-другому... Нет, санитар — это не совсем творческая
работа.
А вот работа.
Да, это грязная, мерзкая работа, но я приведу один пример.
Я не говорила, что она грязная, мерзкая работа, я не говорила, что она творческая работа.
А я вот
она
скажу,
требует
почему
эмпатии,
она творческая.
И так далее, да.
Она требует очень многого, потому что ну, мне довелось лежать в тяжелой операции в районной больнице. Ну, так получилось, да? И вот нянечка, санитарка, которая за мной ухаживала, не очень образованная женщина, объясняла кое-что мне по-русски, но она была настолько... тонко понимающий, что надо мне, что надо пьянице, которую привезли после драки, а что надо больной
я понимаю,
женщине.
Да.
Вот такие люди вот
это
так нужны.
Понятно, это про знание, да, но другое дело, сейчас другие проблемы, что санитарок сокращают, и это сестрам-хозяйкам
вот,
отправляют
Евгений,
эти
подождите
должности.
Подождите секунду, вот мы только что договорились, берем деньги из кубышки, сотни миллиардов рублей, миллиарды долларов,
так.
И выдаем их на то, чтобы были санитарки, врачи и все остальные. Медсестру учим до врача, врача учим на гениального хирурга, хоть тупого дядьку превращаем в хорошего санитара или тетку.
Чтобы стать гениальным хирургом, нужно 20-30 лет.
Совершенно верно. Нет, но для этого надо людей учить, их откуда-то учат. Понимаете, и для этого надо, чтобы хирурга не отправляли в санитарки, как вы только что объяснили, правильно? Вот их не будут отправлять, им будут создавать идеальные условия, не будут заставлять оперировать круглые сутки, будут
да,
давать возможность.
Да, но только с другой стороны. Вот есть вы, Александр Бузгалин, который предлагает распечатать кубышку и направить эти деньги на образование хирургов, санитарок и создание своего программного железа. А с другой стороны, есть люди, которые говорят, нет, нам здесь больница не нужна, потому что там всего 3000 человек. Пусть они ездят за 300 километров, и вот там. А там мне нужно 10 хирургов. есть там нужно 5.
А вот тех людей, которые говорят, что не нужна больница в малом городе или школа в деревне, тех людей, которые говорят, что надо сократить число хирургов и санитарок, вот этих людей надо, извините, выгонять поганой метлой, не давать им никакого пособия или сажать в тюрьму, потому что они гробят страну и гробят людей. Не прямо, косвенно, но гробят.
Про программное обеспечение я тоже здесь хотела с вами подискутировать, потому что проблема следующая, что если мы вдруг сейчас переполошились, когда у нас возникли санкции, что нам нужно свое программное обеспечение, но напомню, самолет ММС-21 на 40% импортозаместить до сих пор не удалось. Мы не можем цивилизационный скачок вот такой произвести, когда у нас есть уже огромные корпорации в мире, которые занимают свои ниши, и мы вдруг говорим, а давайте-ка мы займемся собственным программным обеспечением.
Ну, прежде всего...
С кем мы будем конкурировать?
Значит, давайте отделим мух от котлет, хорошо? Где мухи, где котлеты? Конкуренция на мировом рынке программного обеспечения, да, существует. Вопрос, как выйти на этот рынок. Почему наши люди, работая в Соединенных Штатах, а сейчас уже и в Китае, это смогли сделать? Почему китайцы смогли это сделать? Почему это смогли сделать малые страны? Финляндия – самая инновационная страна в мире. Ну, одна из самых, да, еще там несколько стран такого же масштаба. Почему у них получается, а у России с мозгами, талантами и так далее не получается? Потому что система экономических отношений, правил игры и руководство страны... Да, вот это надо менять. О чем я все время и говорю. Надо менять систему отношений институтов. Иначе ничего
или
не получится.
Или даже создавать институты.
И создавать,
тоже бывает.
Да.
Здрасте, слушаем вас, алло.
Алло, добрый день,
да.
Вадим, Подмосковье.
Вадим, пожалуйста.
Товарищ Бузгалин, вот я на эту злободневную тему хочу такое свое наблюдение, вопрос задать. Вот я смотрю, здоровые мужики сидят в маленьких ловчонках, продают товары там в электричках, каких-то охранников, каких-то серой экономике сидят миллионы здоровых, трудоспособных людей. В то же время мы привлекаем мигрантов, но я не против них. Но почему такая ситуация в экономике, что выгодно нормальному, трудоспособному, здоровому человеку сидеть в какой-то там лачуге, паутинке, в
давайте так, шалмане? Ему, вот, а я по-другому скажу, ему выгодно сидеть в этой лачуге, а не на стройке, или же его не берут на стройку, и тогда он идет в лачугу?
Вот, совершенно верно. Его не берут туда-сюда, пятое, десятое место. Именно поэтому он идет. Найти хорошую работу очень трудно. И особенно в регионах, особенно в малых городах, иногда даже и в Подмосковье. У меня вот мой коллега с хорошим, ну, правда, гуманитарным образованием, ему под 50, он уже старый, его не берут, и даже, ну ладно, особая история по поводу безработицы, которая реально есть и которой понарошке как бы почти совсем нет. Значит, ситуация такова, что в стране нет программы создания рабочих мест. Эти программы осуществляются либо государством, либо в условиях особой конкурентной экономики 19 века это делал частный бизнес. Но сейчас экономика уже другая, 21 век. Сейчас свободной конкуренции нет. Вы справедливо сказали, крупные корпорации монополизировали рынок. Чтобы прорваться через этот монополизм, нужны государственные программы. Не случайно такие планы есть. Финляндия, маленькая страна. План создания высокотехнологичной экономики был начат в самом конце 20 века, уже четверть века назад. Центром стали университеты, под которые подстраивали корпорации, малый бизнес, и государство выдавало на это деньги и контролировало этот процесс. Экономика страны из сырьевой, сельское хозяйство, лес и так далее превратилось в высокотехнологичную. Соединенные Штаты Америки, огромная страна, в два раза больше России по количеству населения, территория, слава богу, не маленькая. План создания высокотехнологичных рабочих мест, государство, государственный заказ и так далее. Решение проблемы Великой депрессии в тех же Соединенных Штатах Америки, откуда началось безумное вот это быстрое развитие Соединенных Штатов. То же самое, сильные стратегические государственные программы строительства инфраструктуры, вот когда у них появились все эти хайвеи и так далее. Китай.
Инфраструктура, пожалуйста,
да.
Вот.
Китай, пожалуйста, вкладывает сейчас в создание инфраструктурных проектов. Начали с того, что просто элементарно строили железные дороги и немножко переделывали аэропорты, заканчивают тем, что сейчас создают поезд на магнитной подушке, поскольку 350 км в час – это слишком медленно. Понимаете?
Ну вот и Игорь говорит, Маслов, почему при такой вакханалии на рынке жилья, например, это к вопросу инфраструктуры, никак не появится, например, некая национальная строительная компания, которая 50% жилого фонда строила бы для малоимущих, инвалидов, молодых семей просто бесплатно. Но с другой стороны, а как вот бесплатно? Ну тогда в очередь надо стоять 20 лет.
Ну, во-первых, мы все время смотрим на Советский Союз 40-летней давности. Угу. Все-таки 40 лет прошло, да? Понимаете, если сравнивать, то надо было бы, как вот сравнить, СССР 70-х годов и СССР 30-х годов, да?
Ну да.
Понимаете, вот по идее мы должны были бы отличаться от СССР сейчас так же, как СССР 70-х с хрущевками.
От начала, да.
Да, отличался от СССР 30-х, когда люди жили в халупах и бараках, и это было хорошо. Понимаете, вот такой же скачок должен быть. По идее, у нас должен был быть скачок от хрущевки, за которой надо постоять, понятно, где 5 лет, где 15 лет в очереди, да, до пятикомнатной квартиры, угу, или какого-то хорошего домика, да, за которым, может быть, надо 5 лет постоять в очереди, или 5 лет выплачивать ипотеку, скажем, да, ужас. За 5 лет расплатился с ипотекой. Какая-то мечта, на самом деле, угу, да, не ужас. Вот. Это первое. Второе. Действительно, возможно создание государственных корпораций, которые будут строить жилье, не исходя из краткосрочной высокой прибыли, а исходя из задачи удовлетворить потребность населения. То есть, если мы будем строить по себестоимости, не без откатов, без девелоперских проектов, когда посредники получают кучу денег на этом, да, как посерединке, как напрямую, вот территория, которая принадлежит государству, земля, которая принадлежит государству.
Собственник вот приходит и выкупает эту землю государству.
Вот, а вот мы собственнику ничего не даем.
Почему?
Потому что мы строим государственное жилье на государственной земле для граждан государства.
За бизнес туда зачем придет тогда?
А бизнес
тогда
туда
бизнес
не
мы убираем?
Бизнес убираем. Просто убираем.
То есть убираем строительный бизнес в стране вообще?
Да, просто создаем государственную строительную корпорацию, на которой люди работают, потому что им нужны хорошие рабочие места. Да,
и что им государство
за хорошую
платит
зарплату, им государство платит из государственного бюджета, из той самой кубышки. Вот мы говорили, где взять так, чтобы деньги из кубышки
не... Строительного бизнеса нет. Какого еще бизнеса тогда нет?
Нет, он есть. Пожалуйста, конкурируйте с государством. Государство строит дешевое, качественное, но не элитное жилье на государственной земле по себестоимости.
Но все-таки хотите... государство готово выкупить какую-то, продать какой-то участок, чтобы там бизнес построить.
Пожалуйста, дом рядом, пожалуйста, вот мы продаем участок или сдаем там в аренду, ренту получает государство, опять денежка государству идет, нам с вами. Стройте элитное жилье, валяйте, для буржуев.
Вы классовую ненависть какую-то сеете постоянно, Александр?
Я не сею, я просто использовал немножко образное выражение. Хорошо, для состоятельных людей. Да, которые готовы. Вот у нас есть выбор, например, сайта недвижимости, я его смотрел некоторое время назад. Можно купить апартаменты за 5 миллиардов рублей, можно купить квартиру за 5 миллионов рублей. Угу. Вот государство строит 1000 квартир за 5 миллионов рублей в Москве, и даже дешевле, а в регионах еще дешевле. На самом деле в Москве можно построить намного дешевле. А бизнес строит за 5 миллиардов апартаменты для того, кто, будучи очень продвинутым человеком и честным трудом заработав себе 100 миллиардов, из них 5 тратит на одну из квартир.
А государство если вот это вот все продает, скажем так, в чем цимис государства продавать все это по себестоимости?
Цимис государства в том, что да, государство работает не на прибыль, а на людей. Задача государства...
А зарабатывать никак не
зарабатывать
может.
Оно... Нет, понимаете, оно может зарабатывать на продаже высокотехнологичной продукции за рубеж.
Ну,
оно
а конкуренция...
может зарабатывать, вступая в отношения с бизнесом, там, скажем. Да.
Знаете, во что это на самом деле превратится?
Это превратится немножко в Советский Союз.
Нет,
совершенно
это...
верно.
Это превратится, к сожалению, экономику. Это превратится в то, вот как 20 лет назад строительный рынок. Если мы смотрим, несколько компаний, вот они по своим каким-то райончикам работают. А потом одна обанкротилась компания, другую компанию съела бы побольше компаний, и в итоге мы тоже имеем монополизм на рынке. А здесь вы предлагаете государственный монополизм.
Да, только государственный монополизм предполагает, что цены устанавливают какие-то люди.
Какие?
Которые контролируют государство. Вот здесь мы подходим к одному самому...
Мы с вами цены, я бы за рубль купила бы квартиру, можно? Нет, мне не продадут. Та, которых, та которую
нет,
хочу, стоит
дальше,
дороже.
Вы знаете, это был интересный опыт, перестройка эпоха плохая, но были интересные все-таки эксперименты, в том числе молодежный жилищный комплекс. Есть сейчас похожие эксперименты, ну, не дом, а молодежные жилищные комплексы, люди сами строили себе дом. да, и сами считали денежки. Как с минимальными затратами построить себе дом. Государство предоставляло ресурсы, и они строили дом. Можно сделать проще. Вот сейчас возникла проблема. Надо сделать небольшой садик. Муниципалитет провел конкурс среди частных корпораций. Одна предложила, ну, условно, там 10 миллионов рублей, другая 12 миллионов рублей, третья 8 миллионов рублей за маленький садик. Пришли жители, у которых хорошее организованное самоуправление, сказали: ребята, дайте нам 5 миллионов рублей, и мы сами сделаем очень хороший садик, и не будем его ломать, потому что мы сами его сделали. Сделали. И еще остался миллион, который они оставили в общей кубышке для того, чтобы дальше этот садик ремонтировать, озеленять и новые цветочки покупать. Почему? Потому что интересно было вместе поработать, потому что у кого-то нашлась возможность подешевле купить зеленые насаждения, у кого-то нашелся трактор, который, на котором работает его друг, который приехал, все это сделал вполне официально по себестоимости и так далее. Так. Люди сами себе сделали под своим контролем. Вот если государственное жилье будет строиться под контролем будущих жителей... Да, я понимаю, это все звучит очень красиво, но нереалистично.
Это знаете, как звучит? Это звучит вот как оперетта у Дмитрия Шостаковича есть «Москва черемушки». Вот это прям про начало, да, Советский Союз, там, значит, ну, как бы там 50-е года. Вот строят они квартиры. Тут я почему это вспомнила? Потому что, значит, Родстер говорит, в большой блат это превратится. Вот ровно то же самое, что описывает, простите, Дмитрий Шостакович в своей оперетте. Мы к этому ровно и придем.
Вы знаете, Евгений, я вам больше того скажу. Вообще ничего сделать нельзя в жизни.
Нет, сделать можно,
нет,
конечно.
Нет, ничего нельзя. Все превратится. Ничего? Да, конечно, вы только что мне доказали. Все превратится в блат. Все разворуют. Новый институт создать нельзя. Честного бизнеса не бывает.
Постойте, я не говорила об этом. Я говорила лишь про человеческую... Я говорю только про человеческую сущность. Потому что будь то Рим, будь то Греция, будь то Россия, будь то, я не знаю, золото территории и так далее, когда там случаются какие-то... Возникают просто общность человеческая, это все равно все превращается вот в то, что обычно.
У нас есть две темы для передачи через две недели.
Да.
Всегда ли люди будут воровать, эгоистически тянуть себе в карман... обманывать ближнего и так далее.
Конечно, или... всегда. Это сущность человеческая, естественно.
Вот. А я считаю, что у людей очень разная сущность. И она очень сильно зависит от того, в какой общественной системе они находятся и в каких общественных отношениях.
Ой, сейчас мы договоримся, что святые люди были в Советском Союзе.
Нет, я не договорюсь, что в Советском Союзе были святые люди. Я вообще оставлю сейчас за порогом Советский Союз. Я расскажу о ситуации всемирного социального, европейского социального форума «Западная Европа». Угу. Собирается 30 тысяч человек, представляющих различные общественные организации, экологические, женские, образовательные, профсоюзы и так далее. Да?
Да.
Кать, приезжаем мы с женой во Флоренцию, где проходит этот форум. Нам говорят: вы знаете, все отели уже переполнены до вас, и денег на отель нет. Давайте мы вас к знакомым поселим. Я говорю: давайте. Звонят: Марио, у тебя есть койка в квартире? Нет, у меня нет, но есть у Пьетро. Пьетро, я сейчас ему позвоню. Звонят: Пьетро, да, у меня есть знакомая Лучана, она придет к вам, встретитесь, она вам отдаст ключик.
Ну.
Мы приходим, Лучана дает ключик от квартиры, говорит: вы там будете жить.
И что?
А вы не заметили, что я рассказал про людей, которые солидарны? Готовы предоставить свою квартиру, так, не боясь, что их разворуют.
Еще раз, такие люди есть, конечно, везде. Но когда вы предлагаете,
число очень различно в зависимости от общественной системы, в зависимости от общественных отношений.
Эти люди не всегда принимают решения, потому что дешевые квартиры настроить, и пусть этим государство будет заниматься, их будут распределять.
Понимаете,
по блату.
И государство есть разное. Одно дело государство.
Я про наше говорю. Меня не интересует Швеция, Америка, честно.
Вот
меня интересует Российская Федерация.
Вот наше государство можно переделывать. Вот то, что я хочу доказать, и в том, в том числе на базе примеров, которые есть. В разных странах государства переделывали. И у нас переделывали. Царская империя – это было одно. Советский Союз Сталина – было другое. Советский Союз Хрущева – третье. Ельцинская Россия – четвертое. Современная Россия – пятое. И люди себя вели по-разному.
Вы понимаете? Будете воровать. Это ваша сущность, Евгений, спрашивает Владимир. Нет, я воровать не буду.
Не переходите на лица, уважаемые радиослушатели.
Да, я воровать не буду. Просто, к сожалению, есть другие люди, которые, в общем-то, этим не чураются. Тем более, я человек, который не принимает решения в плане раздачи квартир.
Это плохо.
Здрасте, слушаю вас, алло.
Здрасте. Спасибо.
Коротко,
огромное,
пожалуйста.
Гостю. Спасибо огромное гостю.
Да. Вопрос. Вопрос. Очень, вопрос. Здравый... Простите.
Вчера... Не дали вы похвалить.
Потому что... Нет, то, что вы прекрасно, Александр, это все знают. Меня интересует, чтобы люди все-таки задавали вопросы.
У нас 30 секунд
осталось. Слушаю вас, здрасте.
Здрасте, Николай.
Николай, пожалуйста.
рассказать про программу «Молодой семье. Доступное жилье». Вот
давайте.
В Москве. Я 8 лет назад заплатил за квартиру. Нет ни квартиры, ни денег, никто не виноват.
Почему?
И ни одно ведомство, которое в государстве существует, не выполнило своей работы.
О, ничего себе как.
Ну вот мы пришли к трем темам следующего эфира. Пенсионная реформа, одна и та же сущность у людей или разная, и как изменить государство. Пустяковые темы, да?
Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета, доктор экономических наук. Пустяковых тем у нас, Александр, не бывает, вы это прекрасно знаете. Ждем вас через две недели, я к вам вернусь в два часа.